国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. Главы Китая и США обсудили двусторонние отношения. Большая двадцатка не достигла договоренности по Парижскому соглашению об изменении климата. Евросоюз и Канада договорились начать временное выполнение соглашения о свободной торговле. А сейчас об этих и других новостях подробно. Первый раунд американо-китайского всеобъемлющего экономического диалога состоится 19 июля. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи глав КНР и США в Гамбурге после завершения саммита «Большой двадцатки». В ближайшее время стороны также проведут первые раунды диалогов по правоприменению и кибербезопасности, социальной и гуманитарной политикам. Полное задействование четырех диалоговых механизмов на высоком уровне нарастит взаимопонимание, посодействует практическому сотрудничеству Китая и США, уверены главы двух государств. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, сторонам необходимо уважать друг друга, на взаимовыгодной основе расширять практическое сотрудничество во всех сферах, укреплять координацию по международным и региональным вопросам, содействовать здоровому, стабильному и поступательному развитию межгосударственных отношений. Глава китайского государства добавил, что по 100-дневной программе экономического сотрудничества КНР и США были достигнуты важные подвижки. Сейчас стороны обсуждают реализацию годичного плана сотрудничества. Си Цзиньпин также призвал развивать межармейские связи. Министры обороны двух стран должны как можно скорее осуществить обмен визитами. Необходимо совместно успешно провести визит в Китай председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США в августе, провести в ноябре первый диалог объединенных штабов вооруженных сил двух стран, а также обеспечить участие ВМС КНР в учениях «Тихоокеанское кольцо» 2018 года. Си Цзиньпин подчеркнул, что сторонам необходимо уважать ключевые интересы и важные озабоченности друг друга, надлежащим образом улаживать расхождения и чувствительные вопросы. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что очень рад установлению конструктивных рабочих отношений с Си Цзиньпином. По его словам, Китай является важным торговым партнером США. Американская сторона намерена расширять диалог и взаимовыгодное сотрудничество с китайской стороной во всех соответствующих сферах, поддерживать контакты и координацию по важным международным и региональным вопросам. Стороны также углубленно обменялись мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона неизменно выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, привержена поддержке мира и стабильности на Корейском полуострове, урегулированию вопросов путем диалога и консультаций. Китайская сторона вновь подтвердила, что выступает против размещения США противоракетных комплексов ТААТ в Республике Корея. Главы двух государств договорились поддерживать тесные контакты и координацию по ядерной проблеме Корейского полуострова. Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита «Большой двадцатки» призвал поддержать экономическое развитие Африки. По его словам, это благоприятно скажется на сбалансированном и инклюзивном развитии мировой экономики. Глава китайского государства отметил, что помощь КНР Африке осуществляется без каких-либо политических условий. Китайская сторона надеется, что группа 20 нарастит вложения в развитие Черного континента, реализует инициативу по поддержке индустриализации в Африке, выработанную на прошлогоднем саммите двадцатки в городе Ханчжоу. Си Цзиньпин добавил, что китайская сторона неизменно полагает, что определять судьбы Африки должны самостоятельно народы этого континента. Африканский путь развития также должен самостоятельно избираться африканскими народами. Кроме того, на полях двадцатки председатель КНР изложил членам группы 20 свое видение путей развития цифровой экономики. Цифровая экономика способна обеспечить рост занятости и раскрыть еще более обширные горизонты для мировой экономики, уверен глава китайского государства. Он выдвинул три предложения в этом отношении на саммите группы 20 в Гамбурге. Во-первых, по идее Си Цзиньпина следует активно приспосабливаться к связанным с внедрением цифровых технологий и переменам, активно продвигать структурные реформы и содействовать интегрированному развитию цифровой и реальной экономики. Во-вторых, по мнению Си Цзиньпина, необходимо совместно устранять риски и вызовы, содействовать развитию цифровой экономики в направлении открытости. Необходимо уделять внимание тому, какое влияние производство с использованием цифровых технологий и искусственный интеллект оказывает на занятость, совместно реализовывать активную политику в сфере трудоустройства. В-третьих, необходимо совместно создавать благоприятную для развития цифровой экономики международную среду, усиливать сопряжение стратегии развития, совместно повышать уровень внедрения цифровых технологий. Необходимо содействовать формированию мирного, безопасного, открытого и характеризующегося сотрудничеством киберпространства, нащупывать и устанавливать многосторонние, прозрачные и инклюзивные правила международной цифровой торговли, уверен Си Цзиньпин. Напомним, что саммит двадцатки завершился 8 июля. Двадцатка поддержала глобализацию, пообещала поддерживать открытость рынков и выступать против торгового протекционизма. Решила формировать стабильную международную систему торговли и стимулировать транснациональные инвестиции. По завершению саммита председатель КНР вернулся в Пекин. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «большая двадцатка» по итогам Гамбургского саммита не достигла договоренности по Парижскому соглашению об изменении климата в связи с выходом из этого соглашения США. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что исполнение климатического соглашения будет обсуждаться на саммите, который пройдет 12 декабря в Париже. По его словам, альтернативы принятому 2 годами ранее Парижскому соглашению по климату попросту не существует. В обнародованном по результатам саммита двадцатки заявлении указывается, что несмотря на отказ США от дальнейшего исполнения Парижского соглашения, остальные члены «большой двадцатки» не повернут вспять в этом вопросе. В заявлении также повторно указывается на важность исполнения обещаний развитых стран по предоставлению финансовой и иной поддержки развивающимся странам для противодействия климатическим изменениям в соответствии с рамочной конвенцией ООН об изменении климата. На 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении китайского острова Гуланьюй в список всемирного наследия в качестве памятника культуры. Таким образом, в данный список внесены уже 52 китайских объекта. Остров Гуланьюй расположен в устье реки Цзюлун, близ города Сямэнь. Его наследие включает поселок, состоящий из 931 исторического здания, представляющего ряд местных и международных архитектурных стилей. В комплекс острова входят также природные пейзажи, исторические дороги и сады. Гуланьюй является исключительным примером слияния культур. Напомним, что сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в Кракове на юге Польши со 2 по 12 июля. На ней предполагается рассмотреть заявки на включение 34 объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Железнодорожный маршрут Харбин-Европа наращивает грузопоток. В первом полугодии по нему прошли в общей сложности 99 грузовых поездов. Об этом сообщили в Управлении иммиграционного и карантинного контроля провинции Хэлундзян. В частности, из Харбина в Европу было отправлено 49 поездов, которые доставили 5754 стандартных контейнера товаров на общую сумму в 170,5 миллионов долларов США. В обратном направлении было отправлено 50 составов, перевозивших 5764 стандартных контейнера с товарами общей стоимостью в порядка 100 миллионов долларов США. Грузовой маршрут Харбин-Европа, запущенный в июне 2015 года, проходит через китайский город Манчжоули, Россию, Польшу и заканчивается в немецком Гамбурге. Его протяженность составляет в общей сложности 9820 километров. Грузовому составу необходимо 15 дней для его преодоления. Северо-западные регионы КНР присоединены к общей китайской сети высокоскоростных железных дорог. Это стало возможным благодаря состоявшемуся в воскресенье открытию высокоскоростной железнодорожной магистрали, связавшей город Баоцзы в провинции Шэньси с административным центром провинции Ганьсу, городом Ланчжоу. Протяженность новой ВСМ составляет 401 километр. Скорость движения поездов по ней 250 километров в час. Ее строительство началось в 2012 году. После открытия данной линии время в пути из Ланчжоу до Сианя сократилось с 6 до 3 часов. Кроме того, открытие ВСМ Баоцзи-Ланчжоу позволит существенно повысить транспортные возможности Евразийского континентального моста и будет содействовать развитию инициатив экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века. В результате продолжительных проливных дождей в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая, пострадали более 140 тысяч человек. Начиная с 12 июня на значительную территорию города обрушились мощные дожди. По состоянию на 7 июля средний объем осадков в городе достиг 429 миллиметров, что на 14% больше, чем в обычные годы. К настоящему времени в зоне бедствия оказались 147 тысяч жителей, 56 волостей и поселков 12 уездов. Один человек погиб. В срочном порядке было эвакуировано еще 2172 человека. Стихия разрушила 561 здание. В городе на борьбу с наводнениями было мобилизовано 20 тысяч человек и задействовано 867 единиц техники. Власти Магаданской области и представители Всекитайской ассоциации по золоту на конференции «Майнекс. Дальний Восток» в Магадане подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает РИА Новости. В завершающий день конференции горного клуба «Майнекс. Дальний Восток-2017» правительство Магаданской области заключило соглашение о намерениях по сотрудничеству со Всекитайской ассоциацией по золоту. Документ подписали губернатор Магаданской области Владимир Печеный и заместитель председателя зарубежной организации Цуй Дзяньго. Протокол подразумевает обоюдные намерения по развитию сотрудничества и содействию инвестициям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых между Магаданской областью и Китаем, говорится в сообщении. Поясняется, что китайцы намерены реализовать на Колыме инициативу «Один пояс, один путь», в рамках которой приложат усилия по развитию месторождений и расширению взаимодействия между предприятиями в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, которые работают на Колыме. Накануне были проведены конструктивные переговоры с китайской делегацией, рассмотрен ряд проектов по добыче различных полезных ископаемых на территории Магаданской области, в том числе и золота. Глава региона особо подчеркнул, что это соглашение о намерениях дальнейшего тесного сотрудничества станет основой плодотворной работы, сказано в пресс-релизе. Евросоюз и Канада договорились с 21 сентября начать временное выполнение соглашения о свободной торговле, а также отменить большинство таможенных пошлин. Отмечается, что следующий шаг – это содействие утверждению соглашения законодательными органами стран. Ведь лишь после того, как парламенты всех стран-членов Евросоюза утвердят соглашение, оно полностью вступит в силу. По статистике Евросоюза, Канада является 12-м крупнейшим торговым партнером ЕС и 4-м крупнейшим инвестором, тогда как Евросоюз является 2-м по величине торговым партнером для Канады. В 2015 году объем импорта продукции из Канады в Евросоюз составил более 28 миллиардов евро. Экспорт товаров ЕС в Канаду превысил отметку в 35 миллиардов евро. Отмечается, что после полного вступления в силу соглашения о свободной торговле объем двусторонней торговли может вырасти в одночасье на 20%. Между военными Пакистана и Индии в районе Кашмира произошли перестрелки, есть погибшие и раненые. Официальный Исламабад сообщает, что индийские военные, неподалеку от линии фактического контроля в Кашмире, без повода открыли огонь в направлении пакистанской стороны, в результате чего 2 мирных жителя погибли и еще 3 человека получили ранения. Официальный представитель Министерства обороны Индии в ответ заявил, что пакистанские военные сами первыми открыли огонь. После произошедшей в 2016 году неудачной попытки государственного переворота в Турции, более чем 50 тысячам человек вынесены приговоры за связи с инициировавшим переворот движением Гюлена. Министр юстиции Турции Бекир Баздаг 7 июля сообщил, что после совершения в июле 2016 года попытки государственного переворота к тюремному заключению были приговорены уже свыше 50 тысяч человек. Органы прокуратуры ведут судопроизводство в отношении еще примерно 169 тысяч подозреваемых. Помимо этого, еще свыше 8 тысяч находятся в бегах. 15 июля прошлого года в Турции была совершена неудачная попытка госпереворота, в результате которой погибли около 250 человек. Правительство Турции назвало главным зачинщиком переворота живущего в США турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Анкара многократно требовала его экстрадиции в Турцию, а также включила возглавляемое им движение Гюлена в число террористических группировок.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
9 июля 1986 года китайская экспедиция впервые побывала на Северном полюсе. В 1986 году в рамках совместной экспедиции Китая и Канады по изучению динозавров китайские ученые Дон Чжимин, Ю Чао и 5 канадских исследователей на 25 дней отправились на Северный полюс. Китайская научная экспедиция впервые посетила Северный полюс. 9 июля 1986 года впервые на Северном полюсе был поднят 5-звездочный флаг. Крупномасштабные научные исследования Северного полюса начались в 1957-1958 годах, Международный год геофизики. Тогда более 10 тысяч ученых из 12 стран мира провели обширные междисциплинарные экспедиции на Северном и Южном полюсах. В Северном Ледовитом океане были построены 54 полярные научные станции. Во льдах Северного Ледовитого океана были установлены дрейфующие станции с экипажем и без. Несмотря на то, что с открытием Северного полюса многие страны начали стихийные экспедиции и исследования в области геологии, океанологии, гляциологии, типографии, картографии, метеорологии и биологии, только успешное проведение научных экспедиций в рамках Международного года геофизики положило начало нормализации, модернизации и интернационализации в исследованиях Северного и Южного полюсов. Китайское правительство начало организовать научные экспедиции на Северном полюсе только в 1999 году. По состоянию на 2014 год было проведено в общей сложности 6 экспедиций на Северный полюс. 28 июля 2004 года Китай открыл первую станцию на Северном полюсе, станцию Хуанхэ. Она расположена на Новом Арсуне норвежского архипелага Шпицберген, 78 градусов 55 минут северной широты, 11 градусов 56 минут восточной долготы. Станция Хуанхэ – китайская научно-экспедиционная станция в полярных регионах после станции Великая Стена и Чжуншан на Южном полюсе. Таким образом, Китай стал 8-й страной, построившей научную станцию на Северном полюсе. Стоит отметить, что станция Хуанхэ имеет крупнейшую в Приполярье обсерваторию для космических наблюдений. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новых встреч в эфире.
Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай. Международное радио Китая, 100-серийная программа Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай.
Слово на сегодня. Санься, три ущелья.
Слава, как жарко сегодня.
Да, в такую погоду хорошо путешествовать по реке на теплоходе. Сразу вспоминаю свою турпоездку по Волге.
Не стоит так скучать об этом. Ведь в Китае тоже можно совершить речной круиз. Например, отправиться в путешествие по реке Янцзы. Кстати, там можно полюбоваться прекрасными пейзажами трех ущелий Санся.
О, я много слышал об этом месте. Не подсказывай. Это ущелье Цюйтанься, Силинься и Уся. Правильно?
Да, верно.
Я в интернете видел фотографии Санься. Стремительное течение Янцзы, подобно острому мечу, вонзается в горные вершины и рассекает их.
А что ты еще знаешь про Санься?
Я знаю, что в Санься построен крупнейший в мире гидротехнический узел. Он имеет очень большое значение для вашей страны. У реки Янцзы огромная площадь водосбора, охватывающая почти весь Западный Китай. После сильных дождей огромный поток воды устремляется на восток к морю. Вырываясь из горных ущелий на равнинные просторы в нижнем течении Янцзы, он в прошлом нередко вызывал катастрофические наводнения. Строительство гигантской плотины Санься помогло справиться с этим стихийным бедствием. Так что теперь это место славится не только своими красивыми пейзажами.
Кстати, согласно преданию, в древние времена на Янцзы не было трех ущелий Санься. Высокие горы преграждали путь реке, и вода постоянно заливала все вокруг. Мифический герой Китая, великий Юй, решил побороть водную стихию. Для усмирения потопа он надумал расколоть горы и направить Янцзы на восток моря. Но сам он не смог справиться со стихией. Тогда он призвал на помощь небесных духов, которые отправили на землю могучего священного быка. Тот пробил своими огромными рогами горные хребты, вода вырвалась на свободу, и потоп прекратился. Так появились три ущелья Санься, а Янцзы с тех пор течет в своем нынешнем русле.
Малин, я читал сообщение о том, что гидроузел Санься был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина плотины гидроузла Санься составляет 3035 метров. Ее высота 185 метров, а общая установленная мощность гидроэлектростанции Санься 1820 кВт-час. Это рекордные показатели для подобных сооружений в мире. Ну что ж, красивые ущелья, грандиозная плотина. И скоро я увижу все это своими глазами.
Yeah. Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, Чунго!
Слово на сегодня. Пекин. Begin.
Слава, как тебе показался Пекин в этот твой приезд? Есть какие-то новые впечатления?
Конечно, ведь Пекин постоянно меняется. Каждый раз, когда я приезжаю, всегда вижу много нового. Жизнь китайской столицы стремительно обновляется.
Согласна. В последние годы Пекин, по-китайски Пейтин, бурно развивается. Благодаря Олимпийским играм 2008 весь мир смог лучше узнать Пекин, и он стал еще более открытым городом.
Я с тобой полностью согласен. Китайская столица – очень современный, благоустроенный и гостеприимный город.
Вместе с тем, Пекин не утратил свой традиционный облик. В нем сохранились и знаменитые старые переулки Хутон, и типичные жилые дворы Сыхуань, и многие исторические достопримечательности.
Я знаю, что в Пекине бережно сохраняются многие древние архитектурные сооружения и парки. Императорский дворец, храм неба, парк Ихэюань, парк Бэйхай, 13 могил императоров династии Мин и еще многие памятники старины. Ведь Пекин очень древний город, его история насчитывает более 3000 лет. А столицей он стал более 850 лет назад. Пекин намного старше Москвы. Малин, ты знаешь, я побывал во многих китайских городах, но Пекин производит на меня особое впечатление. Здесь как будто сразу погружаешься в неповторимую атмосферу китайской культуры.
Верно. Пребывание императоров в Пекине оказывало глубокое влияние на формирование городской культуры китайской столицы, образ жизни и обычаи пекинцев. Дворы Сыхуань, переулки Хутон и пекинская опера глубоко отражают историю и традиции Пекина. К старинным видам пекинского искусства относятся не только местная опера, но и юмористические диалоги сяншэн, сказания под аккомпанемент китайских гуслей цин, хорошо известны в Китае и за рубежом изделия пекинских мастеров художественных народных промыслов.
А мне очень нравятся и сами пекинцы. Они необычайно приветливые и гостеприимные. Со мной, например, часто здороваются на улице. А если не знаешь дороги, обязательно расскажут, как пройти или проводят до нужного места.
Да, это настоящие пекинцы. Вежливость, воспитанность, внутренняя культура у них, можно сказать, в крови. В Пекине прекрасно уживаются традиции и современность. О его тысячелетней истории и культуре в 2-3 словах не расскажешь. Думаю, мы еще вернемся к этому разговору.
Китай от первого лица.
Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Ольга Гальперович. В эфире программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. Почтовый ящик.
Настало знойное лето. Это золотое время для путешествия и отдыха. Вы уже запланировали свой отпуск? Если вы намерены приехать в Китай, то мы как раз предлагаем вам познакомиться с курортными местами, которые очень нравятся китайским друзьям.
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Блогосфера».
Привет всем! В эфире рубрика «Блогосфера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ван Сюйцзян. Очень рад встретиться с вами в рубрике «Блогосфера».
Жарко. Сейчас очень жарко в Пекине. Наступил июль, пора знойного лета. Осень в Пекине считается хорошим сезоном, потому что природа очень красивая, а погода теплая. Но вот летом в столице Поднебесной ужасно жарко и душно. Честное слово. Я из Беларуси, это северо-запад, и я привыкла немного к другому климату.
Ну да, это верно, Оля. В последние две недели температура воздуха поднималась до 35 градусов и выше. На открытом воздухе еще жарче. Действительно, наступило знойное лето в Пекине. В самый разгар лета в столице очень жарко и душно. Такую погоду местные жители с юмором называют сауной. Те, кто любит сауну, могут приехать в Пекин и лично почувствовать, действительно ли это так. Сегодня, однако, мы расскажем о том, как приятно проводить лето.
Хорошо, по-моему, кроме необходимых знаний о защите от летней жары, мы сможем совершить путешествие в места, где не так жарко. Кстати, мы можем также расслабиться. Почему бы нам это не сделать? Ван Лауши, знаете ли вы, в каких местах в Китае стоит побывать в летнее время?
Есть много мест, где приятно побывать летом. Я искал в сетях с учетом нужд пользователей и нашел список 10 лучших мест для летнего путешествия в Китае 2016 года. Этот список был создан по инициативе известной китайской туристической компании «Мафунго». В него были включены такие курортно-туристические зоны, как озеро Луку в провинции Юньнан, гора Моканшан в провинции Чжэцзян, долина Джоу-Джэгоу в провинции Сычуан, Наньцин в провинции Фуцзян на юго-востоке Китая, гора Чанбайшан в провинции Цзилин, Бэйдэхэ в провинции Хэбэй, город Чэндэ в провинции Хэбэй, город Яндай в провинции Шандун, Сэда в провинции Сычуан, Мохэ в провинции Хэлунцзян. Эти места отличаются красивыми природными ландшафтами, чистым свежим воздухом, немного людностью.
Ох, кажется, о многих из этих мест я еще не слышала. Стоит ли там побывать? Удобно ли туда ездить? Можно ли поехать туда сразу же после того, как мы решим туда отправиться?
Да, я внимательно изучил этот список и заметил, что включение в список курортно-туристических зон делается с учетом трех главных показателей. это индекс прохладности, познаваемости и поразительности. Индекс прохладности имеет в виду среднюю температуру данного места в июле и августе. Индекс познаваемости – общий объем числа людей индивидуальных туров, принятых отелями данного места в июле и августе 2015-2016 годах. Что касается индекса поразительности, то это связано с силой влияния данного места для туристов в июле и августе года. С учетом данных в сетях я могу сказать, что эти края очень привлекательны для путешественников, хотя я сам в большинстве из этих мест не бывал.
А будет ли в этих красивых привлекательных местах многолюдно? Помню, однажды со мной произошла не такая уж приятная история. Как-то я приехала во Францию на экскурсию. Побывала в Париже, зашла в Лувр. Как известно, знаменитая во всем мире картина «Улыбка Моны Лизы» находится именно там. Я стояла в очереди, ожидая войти в зал и увидеть эту картину. Ждала я целых 20 минут и, наконец, попала в зал. Оказалось, что картина не такая уж большая, а перед ней стояли по меньшей мере человек 100. Я очень расстроилась, что не смогла ближе подойти и рассмотреть этот шедевр в деталях. Возле других экспонатов такого столпотворения, кстати, не было.
Ну да, ведь это известная во всем мире картина. Понятно, что перед ней гораздо больше посетителей. В интернете можно тщательно, детально ее рассмотреть. Я думаю, что ехать в знаменитые туристические зоны лучше не в пиковое время. Кстати, с туристическими зонами, вошедшими в список 10 лучших в Китае, не произойдет такой сюжет. Потому что в последние годы заметно увеличилось число людей, совершающих зарубежные туристические поездки. Мы провели по этому поводу опрос среди наших слушателей. Итоги опроса показывают, что произошло изменение в летнем туризме среди китайцев. Для них прятаться от жары уже не приоритетный выбор, выходя из дома. Оля, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям об этом.
Итоги опроса, проведенного среди китайских слушателей, показывают, что только 36% из них выбирают место для отдыха с учетом тамошней погоды, в частности, температуры воздуха. Число людей, которые выбрали ехать в горы или посмотреть реки, наслаждаясь природой, достигло 36%. 24% опрошенных выбрали ехать на берег моря. 40% выбрали ехать в города, где много культурных памятников. Добро пожаловать, иностранные друзья, к нам в Китай на экскурсию. Вы узнаете те секреты о туристических зонах, которые знают только китайцы. Эти зоны отличаются немноголюдностью, красивыми природными ландшафтами, причем цены на путевки умеренные.
Кстати, есть хорошая новость. Мы выложим список 10 лучших курортно-туристических зон Китая в сеть на нашу веб-страницу «Блогосфера». В этом списке наиболее познавательная территория – это озеро Луку в провинции Юньнан. За ней гора Моганшан в провинции Цзян и долина Цзючжайгоу в провинции Сычуан. Наиболее поразительные зоны туризма – это озеро Луку, долина Цзючжайгоу, гора Чанбайшан, Моха. Озеро Луку, занявшее первое место в списке, находится в месте, где высокогорный муссонный климат. Там годовая температура воздуха в среднем колеблется на уровне 17 градусов тепла. Летом 15-25 градусов тепла. Это лучший сезон для туризма. В июле и августе здесь цветут рододендрон, подсолнечники. Здесь туристы могут любоваться озерными и горными пейзажами, наслаждаться тишиной и душевным спокойствием.
Кроме того, долина Цзючжайгоу в провинции Сычуань тоже одно из хороших мест для летнего путешествия. Благодаря высоте над уровнем моря здесь даже летом прохладно. В этот сезон года воды много в водоемах, что приносит еще большую прохладу. Это лучшее время для посещения оригинальных природных пейзажей Цуйхай – зеленое море и Депу – каскадный водопад.
Есть место, где летом прохладно, да и много культурных памятников. Это Наньдин, провинция Фуцзян, юго-восточного Китая. Здесь находится известный глинобитный дом-крепость Тулоу. Глинобитные дома Тулоу – традиционное жилище представителей народности Кадзя или Хака. Уже многие века представители народности Хака компактно проживают в провинции Фуцзян. Тулоу напоминает загадочную неприступную крепость. Глинобитный дом Тулоу, огромный по площади, предназначался для безопасного проживания целого клана. Тулоу первоначально появился в династии Сун, получил быстрое развитие в конце династии Мин и в династии Цин, а также период Китайской республики. В уезде Юндин на юго-востоке провинции Фуцзян можно увидеть 360 круглых двухэтажных земляных крепостей Тулоу. Грандиозные архитектурные комплексы Тулоу и традиционный уклад клановой жизни Кадзя привлекают в Фуцзян огромное количество туристов. Средняя годовая температура воздуха в Наньдине около 21 градуса. Зимой не холодно, летом прохладно. Все сезонные годы пригодны для туризма. Советуем вам поехать туда в августе, когда можно любоваться светлячками.
А я бы хотела посоветовать вам побывать в горах Моганшань в провинции Чжэцзян. Здесь лучшее курортное место. Многие знаменитости построили тут дачи для отдыха. Летом здесь везде зелень, бамбуковые рощи. Погода прохладная, ветер умеренный, очень приятно. В Китае бамбук символизирует достоинство и темперамент человека. Находясь здесь, на душе у вас будет спокойно.
Если вы хотите, вы можете найти и другие места для туризма. Уверен, что вы найдете что-то для души. Кстати, в Китае есть много рассказов и легенд о природных и культурных памятниках. В этих местах можно не только избежать жары, но и расслабиться, отдохнуть. Если это вас интересует, то приезжайте в Китай, в эти туристические зоны на отдых.
Конечно, наше эфирное время подошло к концу. В заключение предлагаем вам послушать песню в исполнении певца Ван Лихуна.
Yeah. 声，然后忽然看懂云的形状。Oh, wait, if you listen to the rhythm of the pouring rain, 那是春雨里洗过的太阳。每个冬季带的失落，伤得多深，每个呼吸都是新的芬芳。
На этом мы заканчиваем рубрику «Благосфера». Далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами.
Экспресс-информация.
После экспериментального посева хэйлундянская торгово-промышленная компания «Хуаюй» планирует в этом году посадить китайские лекарственные растения на территории около 67 гектаров земли в Российском Приморье. Проект нацелен на развитие относительно дефицитного в Китае рынка лекарственного сырья, а также позволит диверсифицировать местную структуру растениеводства. Деятельность международной торговой компании «Хуаюй» на Дальнем Востоке охватывает сельскохозяйственное растениеводство, разведение растений, обработку древесины и другие сферы. В последние годы компания рассматривает в качестве перспективного направления инвестиций сбор диких целебных трав китайской медицины и выращивание китайских лекарственных растений в России. Благодаря предыдущему опыту в сельскохозяйственном растениеводстве в соседней стране у компании имеется крупный участок земли и производственные площади. Ранее занимавшаяся переработкой древесины компания также хорошо знакома с местными горными и лесными районами, что создает благоприятные условия для развития производства лекарственных растений китайской медицины и других смежных отраслей. 2 июля в Чжэньчжоу, административном центре провинции Хэнань, Центральный Китай, начало работу ежегодное совещание сетевого университета БРИКС «Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР» 2017 года, организатором которого выступает Министерство образования КНР. Нынешнее совещание является одним из мероприятий, предшествующих 9-й встрече руководителей стран БРИКС, которая пройдет в сентябре в китайском городе Сиамэнь. На церемонии его открытия присутствовали чиновники Министерств образования Китая, России, Индии, Бразилии и ЮАР, руководители 22 входящих в сетевой университет БРИКС вузов, а также специалисты и ученые. Во время двухдневного совещания представители образовательных кругов пяти стран проведут диалог и обмен мнениями по теме «Практическое сотрудничество и международное образование», обсудят стратегию устойчивого развития сетевого университета БРИКС, будут реальными действиями продвигать сотрудничество и обмены между вузами-членами сетевого университета БРИКС. По итогам встречи представители образовательных кругов стран БРИКС подпишут ряд соглашений о многостороннем и двустороннем сотрудничестве, в том числе план действий сетевого университета БРИКС на 2017-2018 года и Чжэньчжоуский консенсус ежегодного совещания сетевого университета БРИКС 2017. Сетевой университет БРИКС – это объединение организаций высшего образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Он является образовательным проектом, направленным на разработку многосторонних совместных программ обучения, а также совместных научно-исследовательских проектов.
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш эфир, и с вами рубрика «Граммофон». Лето, воскресенье. Мне очень нравится, особенно в такой комбинации. Что вы обычно делаете летом в это время? Что бы вы ни делали, уверена, что лучше быть в прекрасном настроении. Тогда все получается. Хорошие песни приносят нам приятные эмоции. Сегодня для вас прозвучит две композиции, посвященные лету. Когда вы смотрите на небо или гуляете по морю, все чувства окрашиваются небесным цветом. Давайте послушаем песню «Светло-голубой цвет» в исполнении Юань Явэй. Мы продолжаем наш эфир. Далее песня «Воскресенье» в исполнении Ван Динлинь. В воскресенье наденьте спортивные туфли и получайте удовольствие на свежем воздухе. Откладывайте работу и тоску, наслаждайтесь прекрасной природой.
终于换上运动鞋，该你抛头露面，让工作都靠一边，视而不见，不想听苦恼抱怨，没有找到笑点，突然想去逛逛，啊，动物园不要奇怪，动物陪我聊天。 这是我自己的周末时间，就算是导演的不着边，突然好想逛逛，啊，游乐园再来看看童年的新世界，骑上旋转木马，忘记烦恼，这才是星期天。 别留恋，他要睡眠。手机只用一个点，有时可以留言。和房间说声再见，视觉疲倦。空气难得变新鲜，别浪费艳阳天。突然想去逛逛，啊，动物园不要奇怪。 动物陪我聊天，这是我自己的周末时间。就算是导演的不着边，突然好想逛逛，啊，游乐园再来看看童年的新世界。骑上旋转木马，忘记烦恼，这才是星期天。还等什么机会？ 多难得不如唱首歌，纪念快乐的时刻。突然想去逛逛，啊，动物园不要奇怪，动物陪我聊天，这是我自己的周末时间。就算是导演的不着边，突然好想逛逛，啊，游乐园再来看看童年的新世界。 骑着旋转木马，忘记烦恼，这才是星期天。有时候我们要慢一天，才能看更远。
Дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Ждем ваших идей и предложений. И не забывайте присылать нам письма и писать комментарии ВКонтакте. Мы всегда рады вашим советам и интересным идеям. Спасибо за внимание. До встречи в следующее воскресенье.
Передача из Пекина окончена. До свидания.